«Банальный вопрос». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». С вами ведущие программы Андрей Баранов.
Здравствуйте. И Елена Афонина.
И сегодня с нами американист, юрист, доктор юридических наук, профессор факультета права Высшей школы экономики Александр Домрин. Александр Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, и сегодня мы решили посмотреть на себя со стороны, в прямом переносном смысле этого слова. И отправной точкой для нашего сегодняшнего разговора есть ли у русских имперские амбиции и не воспринимаем ли мы всех с позиции такого большого брата. Вот отправной точкой для этого разговора стала программа «Сванидзе подкаст», которая выходит по понедельникам после 20 часов по московскому времени. И в этой программе Николай Карлович коснулся особенностей русского менталитета.
Наших видели, нас с вами. Мы приезжали на курорты, значит, мы приезжали на Балтийское море, на Черное море, мы приезжали посмотреть красоты Средневековой и Средней Азии, в Бухару, в Самарканд, посмотреть. Это нам нравилось, мы приезжали как хозяева. Мы ждали, что все должны говорить на русском языке. А мы не знали узбекского, и мы не знали эстонского, и мы не знали грузинского. Они все знали русский, потому что мы были хозяева. Они вроде как все-таки младшие братья. Вот когда им надоело быть младшими братьями, а у Москвы не осталось ни сил, ни экономических ресурсов, ни кнута, ни пряника, чтобы сохранить свою власть, тогда Советский Союз развалился. И тогда они погнали тех, кто не хотел учить местный язык и до сих пор не хочет. Смотрите, наши русские в Латвии говорят, нас притесняют, там почти 50% населения. Они взяли себе за правило выучить латышский язык, живя в Латвии. Они в Россию приезжать не хотят, нет, им в Латвии нравится. Там хороший уровень жизни, они там привыкли. А латышский язык учить не хотят. Нет, они хотят говорить по-русски, как во времена империи, чтобы латыши говорили по-русски с ними, но чтобы они пользовались всеми правами при этом. И не хотят приезжать в Россию. Хорошо? Нет.
Да, ну, Николай Карлович, конечно, в своем репертуаре. Я в свое время 3 года проработал с обкуром «Комсомольской правды» в Дании, ну, в Скандинавии. У Дании есть заморские территории, Гренландия и Фарерские острова. А, ну, весь менеджмент, вся, так сказать, все технические сотрудники там из Дании. Хоть кто-нибудь бы удосужился выучить эскимосский или язык фарерцев. Посмотрели на идиота на меня, когда я это говорил. Ну, и местные жители нормально это воспринимали, потому что понимали, что от метрополии Дания была маленькая империя, в общем-то, с тех времен еще. Идет все к ним. И деньги, и жилье, и так далее. Никто этот вопрос специально не педалировал, между прочим. Так вот, если эти приезжали туда вахтовым методом, им было куда возвращаться, там, в Копенгаген и другие датские города в материковой Дании, то эти люди родились в Латвии. Они бы рады уехать, да куда? Да где деньги, чтобы купить здесь жилье? Да еще в том месте, где они хотели бы жить, может быть. Так что тут Николай Карлович, конечно, очень натянутый проводит параллели с имперством с неким. Вот просто такое на ум мне пришло сравнение сейчас сразу.
Да, ну и давайте еще один фрагмент этой же программы послушаем для того, чтобы расставить все точки над «и» и понять, почему мы спрашиваем сегодня наших радиослушателей, действительно ли мы, русские, имеем какие-то имперские амбиции.
Вот русских, да, погнали в свое время из этих стран. Кого-то погнали, кто-то остался. В Казахстане сколько русских? В Прибалтике сколько русских? В республиках Средней Азии? На Кавказе сколько русских? И ничего, их никто не гонит. Если они, вот я, например, знаю русских в Литве, многих, они знают литовский язык, они сохраняют русскую культуру, они двуязычные, но при этом они нормально говорят по-литовски, они не говорят здесь плохо, они граждане Литвы, им замечательно, они любят Россию, они любят Москву, они лояльны к России, но они при этом граждане своей страны, в которой они живут, и нормально. В чем претензии? В том, что у нас империя развалилась, это называется постимперский синдром, была империя и нет. Вот итальянцы вот жалуются, что у них Древний Рим развалился 2000 лет назад. Ну, что теперь делать? Не вернуть.
Заметил, с какой радостью он говорит это слово «погнали» несколько раз. Он, их погнали оттуда. Как он рад этому.
Ну, Александр
Кстати,
Николаевич,
в Казахстане русский язык – второй государственный.
Что вы скажете на подобную точку зрения, на подобное мнение? Действительно, у нас наблюдается некий, ну, я не знаю, атавизм в виде «мы большие братья, а вы все под нами, от нас зависите», хотя вот ситуация, может быть, уже несколько иная?
Ну, Сванидзе в своем духе, и это называется «кривое зеркало». Когда я слушаю Сванидзе, когда он говорит про мою страну, я эту страну не узнаю. Он говорит о какой-то другой стране. Империя, какая империя? Дорогой товарищ Карлович, ну, когда империя была британская, когда были другие империи, когда они соки высасывали из своих колоний, это было в порядке вещей для империи. когда Россия на самом деле поддерживала все эти окраины, это не империя, это какая-то неправильная империя, это другая империя. Ну и, конечно, давайте тоже не будем забывать, что сейчас, видимо, такой тяжелый период для Николая Карловича из-за того, что проходит реформация Совет по правам человека, который я давно уже называю не СПЧ, а СОР, Совет ошибочно рожденных в России. Давайте простим Николаю Карловичу этот его всплеск.
Нет, не согласен я с вами, Александр Николаевич, прощать такое нельзя. А если вот наши, если будем попустительствовать, это будет перестройка дубль 2. Вот так же потихонечку, тихой сапой, потом будут вообще говорить, что русские никто, звать их никак, они вообще не имеют права на существование.
Андрей Михайлович, а не вы ли его сюда приглашаете на комсомольскую
правду? А вот с кем, чтобы поспорить и поставить на место, в том числе с вашим участием. Прошу прощения,
давайте мы все-таки оставим личность Николая Карловича. Он явился всего лишь от правной точкой. Леночка, такие мысли есть, и разговоры
вот
такие
именно,
есть.
Вот именно, он их носитель, и он их выражает на точку зрения достаточно большой нашей либеральной интеллигенции.
Но неправильно ли это, живя в стране, все-таки знать язык этой страны?
А вот я отвечаю, нам стали уже сейчас посыпались сообщения. Сванидзе не в теме на 100%, не понимаю, о чем говорить. Я родился в Узбекистане, сам татарин. Все местные, и русские, и татары всегда знали узбекский, и сейчас знают. И в школах во времена СССР преподавали в школах узбекский, в русских школах. Сванидзе прочь, пишет он.
Ну, я понимаю, о чем идет речь. Да, вот
да,
как раз
конечно, относились к этим факультативно, изучали. Некоторые так себе, но уж, так сказать, на бытовом-то уровне. У меня очень много друзей, которые... Вот из Ташкента русские, так сложилось. И из Таджикистана родственники у меня были русские, которые в Душанбе жили в свое время. А на бытовом уровне все могли объясняться на местных языках.
Но мы сейчас говорим о бывших странах постсоветского пространства. Ну, давайте отдавать себе отчет, что все-таки приезжая куда-то за рубеж, ну, вот даже на бытовом уровне, ну, разве это не так? Мы требуем к себе особого отношения. Мы удивляемся, когда персонал не говорит по-русски. Мы везем вам деньги, гордо говорим мы, поэтому не сметь не знать русский язык. Почему? Откуда у нас вот это появилось, что мы великие, и нас поэтому должны обязательно все привечать, уважать, язык изучать?
В Греции, на Кипре, в других местах, в меню, в ресторанах по-русски пишут. Чтобы было понятнее русским туристам, которые приносят деньги.
Даже, даже на Гоа.
Я оказался в Брюсселе, правда, это было лет 5 назад, и иду, и кричат эти молодые люди, зазывало: «Эй, сюда, хорошо! Здесь хорошо, сюда, в свои рестораны». Вот до чего дошло, потому что видишь, что русские туристы.
Скажите, пожалуйста, а китайские туристы требуют, чтобы с ними говорили исключительно на китайском?
Вот сейчас у нас таблички все с иероглифами пошли для их, собственно, удобства. Честно говоря, некоторые сюда приезжают, да многие приезжают, русского вообще не знают. Вот, ну, требуют, чтобы с ними общались. С ними говорят по-английски, по-немецки, по-французски, по-итальянски, по-китайски. Это нормально. Специально обученные люди.
Да, Александр Николаевич, вы у нас отмалчиваетесь.
Да, да, ну, товарищи, три раза был в Китае, преподавал. Так интересно, что как только вот эти санкции американцы против нас ввели, причем не верьте этим санкциям, которые персональные, когда фамилии расписаны, на самом деле эти санкции куда как более детализированы. Но вот меня, например, после 62 поездок в Соединенные Штаты, преподавания в 10 американских университетах с 15 года не приглашают. Я, правда, и сам не просился, я не могу сказать, что меня забанили, да, но просто не приглашают. Но тут же стали китайцы приглашать. Ну и что вы хотите? Ну, разговариваю. Там в Харбине говорю по-русски, понимают. В Пекине говорю по-английски, понимают. Учить китайский не собираюсь. Так это что означает, что я не уважаю Великую Китайскую империю? Нет, конечно. Просто так мир устроен. И в этом смысле тут никакого имперского, постимперского синдрома. Просто время проходит, меняются страны и их правители, да, но абсолютно уверен, что через какое-то время просто в силу экономической целесообразности наши бывшие постсоветские республики, хотят они этого или не хотят, они заговорят по-русски.
Ну, а что думаете вы? Обращаемся мы к нашим радиослушателям. Как вы считаете, есть ли у нас определенные имперские амбиции? Или вы бы назвали это по-другому? Требуем мы к себе особого отношения или нет? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете ваши комментарии присылать на WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. И, естественно, может быть, отталкиваясь от собственного опыта, вот нам тут пишут люди, мы затронули довольно большое болезненную для многих тему. Это как раз событие 90-х годов, развал Советского Союза, когда, казалось бы, бывшие братья и друзья вдруг неожиданно становились врагами, и из одной бывшей республики, впоследствии самостоятельной страны, русских просто выталкивали. Вот как раз об этом и написал наш радиослушатель. Сегодня коллега рассказал, что в 91-м году квартиру в Ташкенте славяне поменяли на железный контейнер, хотя в 88-м предлагали менять ее на двухкомнатную квартиру в Москве. Железный контейнер имеется в виду погрузить вещи и быстро убежать. У нас телефонный звонок. Вадим из Самары с нами. Вадим, здравствуйте.
Вадим, здравствуйте. Раз меньше минуты, если можете покороче.
Здравствуйте. Пожалуйста. Ну, во-первых, Николай Карлович несколько лукавит. Я небольшую реплику в отношении Англии. До сих пор глава Канады – английская королева.
В Австралии и Новой Зеландии тоже.
Да, совершенно верно. Вот. Поэтому, и, кстати сказать, и в Канаде, и в Австралии. Там, так сказать, в основном распространен английский язык, а не язык местных аборигенов. Это во-первых. Во-вторых, если мы, как русские, как россияне, будем на голову выше технологически, культурно и по комфорту проживания выше, чем другие страны, то к нам потянутся. И я ничего не вижу плохого.
Спасибо большое.
А вот, кстати, о одной такой судьбе отдельно взятого человека мы обязательно расскажем буквально через 2 минуты.
Национальный вопрос. Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Николай Валуев в авторской программе «Большой спорт». По средам в 10 вечера по Москве. Национальный вопрос.
В студии ведущая программа Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Сегодня с нами американист, юрист, доктор юридических наук, профессор факультета права Высшей школы экономики Александр Домрин. И мы задаем вопрос нашим радиослушателям, но отталкиваясь от мнения Николая Сванидзе, историка, профессора РГГУ, который сказал о том, что в нас по-прежнему жив некий имперский синдром, несмотря на то, что империя уже развалилась, мы по-прежнему ощущаем себя с позиции такого большого брата, чей язык обязаны знать, ну и, соответственно, это диктует нам определенные линии поведения. Да, и это отвратительно. Так вот, вопрос нашим радиослушателям. Как вы считаете, действительно мы испытываем некий комплекс имперских амбиций? Может быть, это действительно так, который пора изживать из себя, ну или продолжать действовать в том же духе, Россия того заслуживает, имеется в виду, она действительно великая, могучая страна, и мы, собственно, с гордостью об этом всем рассказываем и даем понять. Нам продолжают писать наши радиослушатели свои наблюдения, свои истории, истории из 90-х, когда рушился Советский Союз. Вот что нам пишет Эмиль. В 92-м легко продали квартиру в
Карши.
Кашкардаринской области, переехали без проблем, но нас выгоняли, мы почему-то стали чужими. Так и говорили русским Москва, татарам Казань, со своими разберемся. Теперь они едут к нам в Россию и не хотят говорить по-русски. Это вы как объясняете? Ну и вот нас спрашивают, кто такой ваш Сванидзе, чтобы его обсуждать. Мы обсуждаем...
Карши – это Киргизия, кто не знает.
Да, мы обсуждаем, Денису отвечаем, не Николая Карловича, отнюдь. Мы обсуждаем точку зрения, которую он высказал. И, как, впрочем, и каждая точка зрения, она имеет право на то, чтобы мы ее рассмотрели согласились или не согласились.
Прошу прощения, конечно, в Узбекистане я оговорился. Карши – это Узбекистан, Кашкадаринская область.
Хорошо. Давайте послушаем еще один телефонный звонок. Владимир из Саратова с нами. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Давайте не будем обсуждать этого Сванидзе. Нехорошо это, некрасиво. Он историк.
Вот, тут что он историк? Давайте обсуждать его слова, а не его.
Ну, слова не будем тоже, потому что у каждого свое мнение. Значит, что такое империя? Это когда весь народ служит императору, да, с честью, с достоинством, готов сложить голову за него. А император готов сложить голову за весь народ. А и при чем здесь вообще язык какой-то там, русский, татарский? Во время этих войн, в те времена еще, 100 лет назад, да, и татары, и башкиры, все воевали, и в Отечественную войну воевали все вместе. Им было все равно, какой язык. Они уничтожали фашизм, правильно?
Правильно, но не за императора же уничтожали фашизм.
Нет, ну это уже, да, это уже потом. Там просто за Сталина,
понятно,
за войну.
Спасибо.
А так ты вообще император? Ты что говорить об империи, если когда у нас нет империи?
Ну, нет,
у нас
императора.
Был расход пьянству, наркомании.
О, конечно, ну, да, понятно, да. Нищета и беспросветность.
Хорошо. А
был бы батюшка царь, сейчас бы все по-другому.
Вы знаете, есть некие иллюзии, наверное, определенные, восприятия, в том числе мы сейчас даже не говорим о неком батюшке-царе, да, и вот этой империи, которая уже нет. Есть некие восприятия такие иллюзорные того, что вот если мы поедем туда, за рубеж, то вот там все совершенно по-другому устроено. И я не знаю, может быть, человек, который может нам рассказать, насколько это правда, мы сейчас и выведем на связь нашей студии, это русский немец, ну, русский немец, понятно, рожденный в России, из Томска, выучился в России на программиста, в 16-м году эмигрировал с сыном и женой на историческую родину, получил там гражданство, нашел высокооплачиваемую работу, снял квартиру в элитном районе Кёльна, родил дочь и вернулся в Россию. С нами на связи Николай Эрней. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вопрос вам. А как воспринимают в Германии русских эмигрантов? Поскольку Германия по-прежнему остается такой, ну, желанной, наверное, страной для различных мигрантов из разных стран.
Ну, конечно, да, воспринимают на самом деле достаточно хорошо, при условии, что иммигранты везут с собой деньги. Но у нас даже здесь в Германии есть несколько видов иммиграции. Одна иммиграция – это бизнес-иммиграция, плюс чиновники, скажем так, есть коррумпированные, некоррумпированные, переводят сюда деньги, покупают недвижимость, покупают бизнес. Германия это очень одобряет. Она очень любит, когда сюда переводят деньги. Неважно, какой бизнес, неважно, от каких контрактов вы сюда перевели, вам любой немецкий банк нормально откроет счет, вам маклер, нотариусы все оформят, все будет прекрасно до тех пор, пока вы не захотите продать. Поэтому как бы, хорошо воспринимают. А есть другая эмиграция, это еврейская эмиграция. Она тоже очень хорошо немцами воспринимается, потому что люди приезжают с высшим образованием, и это сразу готовые специалисты. Их сразу понижают по социальной лестнице, там, на уровень там, переобучения и прочее, но немцам приезжают готовые специалисты. Плюс есть эмиграция, это репатриация немцев. Это из Казахстана, Украины и России. Их тоже немцы хорошо воспринимают, потому что это готовые специалисты. Ведь известно, есть один известный факт, что обучение инженера стоит примерно 1 миллион долларов.
Ну, вы как раз из такой...
Да, я потому что тишина...
Вы как раз из такой волны. Так что произошло у вас-то? Почему? Почему не пошло дело-то?
Миллион долларов. И миллион долларов стоит обучение специалиста. И очень огромная проблема, что вы его выучите, а он потом пошел стены рисовать, да, или вообще не стал инженером. У вас затраченные деньги на него, а инженера нет. Поэтому немцы придумали очень хорошую схему, включая американцев, французов, англичан. Они дают очень мощную социальную поддержку тем инженерам, которые уже приедут. Вот Россия этих инженеров обучает и поставляет их.
Ну, вы уже готовы инженеры. Вы как раз, простите, Николай, простите, вы как раз попали в эту категорию, да? То есть тех людей, которых.
Да, я попал в эту категорию. Я попал ждали. В эту категорию по некоторым основаниям, по нескольким сразу одновременно основаниям. 1943-1945 немецкая администрация переписала всех немцев, которые были на Украине, и им всем сразу же дали гражданство. А моя семья в эту категорию попала. Эти списки опубликованы, они оцифрованы, и в интернете бесплатно можно проверить своих бабушек, дедушек. А получили они тогда гражданство при этой немецкой администрации.
А почему обратно-то вы вернулись в Россию? Простите, что вас заставило?
Потому что после окончания Великой Отечественной войны в 1945 году, когда моего деда спросили, прадеда спросили, поедешь ли ты обратно на Украину, он сказал, что я поеду. Сел в эшелон с детьми, его никто плетками не гнал, он сел в эшелон с детьми и поехал на Украину. В этот момент вышел приказ Сталина о том, чтобы всех немцев сослать в Сибирь, и эшелон поехал дальше. Он уехал в Сибирь и остался...
Николай, простите, я сейчас не о ваших предках говорю, я говорю о вашей истории.
Обо мне.
Вы-то почему...
Так, я родился в Томске, выучился в Томске, я переехал в Москву, работал в Москве. Как бы у меня контакт с моими немецкими родственниками не был утерян, у меня его не было. А потом я заинтересовался этой тематикой. Я с женой работал успешно в европейских банках. Это был Райффайзенбанк, Сити-Женера, Росбанк.
Понятно. Переехали в Германию.
То есть у меня... И я тогда подумал в 2016 году, а почему бы мне не получить немецкий паспорт, потому что я с немецким паспортом могу безвизово работать во многих странах мира. То есть такой шкурный, чисто шкурный интерес. Но я вас уверяю, вы спросите у любого украинца или россиянина, захочет ли он просто так с нулевыми расходами получить немецкий паспорт или американский. Я уверяю вас, 99,5-99 скажет, да, дайте, пожалуйста. Я абсолютно такой же человек, я тоже захотел. А эта программа действует только пока заявитель жив. Вот я подал документы, их проверили по мне, что у меня мама немка, дедушка немец и так далее. Я сдал языковой тест, базовый тест очень простой. Здрасте, до свидания, там такого уровня вопросы. И мне прислали приглашение. Вот это приглашение действительно только пока я жив. Поэтому я жене сказал, мы увольняемся. Я еду первый, оформляю документы, потом приезжаю, забираю, и все в течение 2 недель мы все получили немецкое гражданство и паспорта.
Понятно. Вы жили в Германии. Николай, простите, Бога ради, жили в Германии, вернулись обратно в Россию. Что вас заставило вернуться из этой прекрасной страны?
Нас заставила вернуться ситуация, что в реальности мы когда, ну, понимаете, когда ты вот в России смотришь на Германию, да, вот мы русские, мы придумали, мы сделали такую рекламу Германии сами внутри России, мы сами в нее так верим, потому что если ты в это перестанешь верить, вот ты живешь в деревне, у тебя там, или в Москве живешь, у тебя какие-то проблемы, у тебя соседи гонят в подъезде, да, если ты не будешь ни во что хорошее верить, у тебя тогда как бы смысл жизни пропадает. Нужно во что-то хорошее верить.
Так, и вот с этой мечтой столкнулись. И что случилось?
Да,
почему обратно?
Мы приехали. Ребенок пошел в обычную немецкую школу, обычную государственную школу. В Германии. Первые четыре класса это вот Грундшуле, так называемая базовая школа. Она строго, очень жестко регламентирована государством. То есть частной школы в этой Грундшуле нету. Вот очень многие русские немцы говорят, РНЕ врет, есть полно частных школ. Не частная эта школа, это просто школа с кружками немножечко там по интересам.
Почему вернулись-то, дорогой мой человек? Вернулись в Россию,
вот
почему?
Я сейчас приду, почему мы вернулись.
У нас там, минута остается, к сожалению.
Да. И просто беженцы. Да, то есть у нас начали на ребенка нападать, беженец начал нападать. Mm-hmm. Вот там нескольких детей этот беженец придушил, одному ребеночку вилку в шею воткнул, нашему ребенку пытался карандашом шею проткнуть. Когда я обратился для того, чтобы защитить моего ребенка, я получил только проблемы. То есть мне директор сказал, дети могут бить друг друга, это процесс взросления, переводы из школы в школу, вы можете бегать из школы в школу, но везде одинаковые проблемы. Нам дали место в Боннской школе, русской школе по египмиссии. Нам дали место, чтобы моего ребенка не били. Мы подготовились к переезду в Бонн, переехали туда, и нам запретили ребенку туда ходить. А там говорят на 3 языках дети, немецкий, английский, русский. Нам запретили туда ходить. По основанию причины вот мы подали в суд, мы этот суд на прошлой, ну, 2 недели назад проиграли, сейчас ждем письменное решение, а аргументация озвучена судом такая. В Германии полно школ, если вам в этой не повезло, пробуйте в другой. Но в Германии есть американская, английская, французская, еврейская и арабские школы, в которые детям можно ходить, немецким, русским, любым.
Понятно, спасибо. Спасибо огромное. На связи с нашей студией был русский немец из Томска, человек, который уехал в Германию, потом с семьей вернулся обратно, просто бежал из Германии обратно в Россию, отдал сына в районную московскую школу и подал в суд на немецкое государство. Его зовут Николай Эрней, мы сейчас его историю слышали.
Национальный вопрос. Это была тяжелая неделя. Хороший.
Ребята, давайте жить дружно.
Плохой.
Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца.
Злой.
А вот что у нас в России,
Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве. Национальный вопрос.
В студии ведущие программы Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Да, и с нами американист, доктор юридических наук, профессор факультета права Высшей школы экономики Александр Домрин. И сегодня мы пытаемся понять, какими русские россияне выглядят со стороны. И начали мы с того, что пытались выяснить, вот нет ли у нас комплекса большого брата, и не испытываем ли мы те самые имперские амбиции, которые заставляют нас как-то на всех свысока поглядывать. Ну, да.
Да, что? Ну вот ваша реакция показывает, что нет такого имперства абсолютно в крови нас практически не присутствует. Но есть группа людей, которые настолько из себя выдавили по капле, так сказать, русского, или, так сказать, человека империи, что просто дышать не могут с нами одним воздухом и сознательно сделали выбор, уехав по политическим причинам из России. Причем люди, как правило, не простые, а занимавшие здесь достаточно высокие государственные посты, вплоть до очень высоких государственных постов. Ну, давайте напомним их. Это Андрей Козырев, ельцинский министр иностранных дел, секретоноситель, знавший все, да, о России. Уехал где-то в 97-м году, после того, как его отправили в отставку в Майами, стал устраиваться в управленческие структуры многих крупнейших корпораций, фармацевтических, в частности, да и сейчас тоже живет во Флориде и всячески, как только может, поносит Россию, нынешнее российское руководство. Совсем недавно он дал такое скандальное интервью CNN, читайте об этом в «Комсомольской правде» на нашем сайте, можете найти, где, ну, просто, ну, камни на камни, как он считает, наверное, не оставил вот внутри- и внешнеполитического курса Владимира Путина. Мы с вами помним советника Путина по экономическим вопросам Андрея Илларионова, который тоже в Соединенных Штатах, значит, где-то с 2006, наверное, года проживает. Разошелся он с Путиным по, так сказать, стратегии. Он приверженец ультралиберальной стратегии. Я помню его в майке с надписью «Long live capitalism», да, «Здравствуй, капитализм», с гордостью показывающий ее, и мы его подарили в Америке. Вот такой человек. Значит, Андрей Вавилов при Ельцине финансовым, да, блоком командовал. То же самое, но он еще и украл многое, кстати говоря.
Ну, он был экс-замминистром финансов, казначеем, да. Ельцина.
И Альфред Рейнгольдович Кох. Да. Вот это, да, человек тоже, кстати, этнический немец. Вот, сейчас живет в Германии. И, ну, просто издевается над нами, над войной, над победой. Сказал, что, значит, нужно проводить парады победы здесь, в Берлине, с участием американцев, англичан, ну, и, может быть, русских пригласить. Потому что победа была цивилизованного Запада над фашизмом. Ну, вот до сталинизма не добрались, к сожалению. А надо было бы раздавить и этого тоже, так сказать, монстра, как он считает. Ну, я не говорю о фигурах.
Подождите,
поменьше,
вы, да, забыли еще весьма показательный пример, когда Кох возложил цветы к могиле.
Да-да-да, в 2014 году демонстративно поехал в Мюнхен и возложил цветы к могиле, значит, Бандеры, да, показывая, на чьей он стороне. Я не говорю о таких фигурах помельче, хотя как помельче, но Михаил Касьянов, он, правда, здесь живет, но очень много там проводит времени. Гарри Каспаров, да, наш чемпион мира, ну, людей его не найти сейчас по отношению к России. Ну, и не 7 часа, не будем делать им, всем остальным рекламу. Вот это что такое?
Но
их никто не гнал отсюда, их никто не преследовал, как, так сказать, марксистов там, да, во главе с Ульяновым Лениным, они вынуждены были от суда, от преследования бежать. Но, правда, те, кто наворовали, они, конечно, значит, вынуждены были сделать ноги, но они делают себя политиками, так сказать, политическими изгнанниками. Гусинский такой тоже, да, он, правда, не занимал госпостов, но был, влезал во все...
Ну, хорошо, это, что называется, дела минувших, пусть и недавно дней, но у нас есть, простите, другие примеры. Вот буквально нескольких месяцев, это московское дело. И вот, в частности, давайте вспомним, что тот же Айдар Губайдуллин был вынужден покинуть Россию. Это тот человек, которого обвиняли в том, что он бросил бутылку в полицейского, было заведено дело, и дальше он, естественно, не стал ждать решения суда, а быстренько слинял за границу. Причем, что мне очень понравилось, вы знаете, в Фейсбуке, где он об этом написал, и там есть как те, кто его поддерживает, так, естественно, те, кто говорят: ветер тебе в спину, езжай, без тебя легче дышаться будет. Так вот, в своем посте в Фейсбуке, где он об этом сообщил, он в конце добавил: если вы хотите помочь мне материально, то присылайте деньги, и дальше идет счет, и так далее, и так далее. То есть, понимаете, вот об этом он тоже не забыл. Но, тем не менее, мы же понимаем, что есть некие, ну, я не знаю, малочисленная или многочисленная группа людей, которые сейчас считают себя политическими эмигрантами и при любой появившейся возможности воспользуются ситуацией для того, чтобы покинуть Россию. Мы как должны это воспринимать? И хорошо, что покинули, нам будет легче, как вот писали в посте к Эйдару Губайдуллину. Или наоборот, это наша проблема, что люди из страны уезжают по политическим соображениям?
Да пусть уезжают. Политэмиграция, конечно, термин еще 70-х годов. Я прекрасно помню, когда непризнанные еврейские поэты уезжали из Советского Союза куда-то на Запад или в Израиль. ожидая, что здесь они не признаны из-за каких-то там непонятных политических гонений. А когда они приезжали на Запад, ну, на самом деле, я знаю только одного состоявшегося еврейского поэта, который получил Нобелевскую премию. А остальные-то где? Их и в Израиле не печатают, их в Америке не печатают. Но, вы знаете, в 70-е годы я еще мог бы как-то сослаться на наивность бывших советских граждан, которые думали, что вот здесь действительно тюрьма народов. Сейчас, с моей точки зрения, конечно, в первую очередь, это мошенники. Это те люди, которые выходят на эти какие-то протестные мероприятия для того, чтобы там засветиться и после этого свалить на Запад, сев там на дотации, на поддержку того же National Endowment for Democracy в Соединенных Штатах или на какие-то другие грантовые программы. Вы знаете, я, опять-таки, в Америке был 62 раза.
Ух ты!
Да, однажды решил просто сесть и посчитать. Преподавал в 10 американских университетах. И, вы знаете, я всегда, конечно, когда я был в Америке, я всегда был открыт для общения.
Ну, у вас же там, наверное, был вид на жительство или что?
Конечно, да. Причем вид на жительство был не из-за того, что я собирался там оставаться. А просто когда тебя 3 раза в год приглашают в разные университеты и каждый раз стоять под дождем перед американским посольством, мне не хотелось. Поэтому очень просто сделал вид на жительство. Это называется, значит, иностранец, alien of extraordinary ability, иностранец с исключительными способностями. Американцы знают, кого приглашать. Очень просто.
Это грин-карт пресловутый.
Это грин-карт, да, вот она сейчас передо мной.
Ну-ка, покажите, пожалуйста, здесь тут.
Да, если кто-то нас сейчас смотрит.
Да, вот это, сейчас мы попросим камеры навести, да?
Да.
Вот.
Это грин-карт, выдается на 10 лет. Я ее получил, причем не только я, но и все члены моей семьи, в 5-м году. Она выдается на 10 лет. Через 10 лет или ее продлевать, или получать гражданство. Вот мы так... Во-первых, я очень всерьез отношусь к словам. И когда ты принимаешь присягу на вступление в гражданство Соединенных Штатов...
Вы при получении грин-карт тоже давали
присягу? Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. Это только вид на жительство. Но когда ты принимаешь присягу на вступление в американское гражданство, когда ты отказываешься от своей родины, когда ты готов защищать Соединенные Штаты.
Так прямо написано, от любого внешнего и внутреннего врага и, значит, служить какому-нибудь другому монарху или президенту, или лидеру.
Да, да, и защищать Соединенные Штаты при необходимости с оружием в руках.
Да.
Вот как-то Николаю Васильевичу Злобину это было не влом, когда он принимал американское гражданство, да? А вот я всерьез отношусь к этим словам.
Сына Хрущева Сергея не было.
Сергей Хрущев.
Он живет в Род-Айленде.
Да, в Род-Айленде, в Браун Юниверсити преподают. И ничего, нормалек. Вот. Но мы просто решили. Кстати, это 15-й год. Это, знаете, это самые темные времена обамовщины. И мы решили, что не то, что гражданство не будем принимать, мы и продлевать на следующие 10 лет не будем. Поэтому вот сейчас ношу это в качестве сувенира. Кстати, грин-карт, она совершенно не зеленая, как вы видите.
Да, но давайте обратимся к нашим радиослушателям. Все-таки есть ли политические эмигранты, которые уезжают из нашей страны по политическим мотивам, или, да, и чья это проблема? Собственно, той страны, из которой они уезжают, или это, ну, я не знаю, может быть, действительно проблема отдельно взятого человека, который решил вот именно так свою жизнь устроить. В частности, вот давайте вспомним группу «Война», которая очень хорошо на этом сработала, ездили там замечательно по заграницам, где они, что они, сейчас мало кто знает. Итак, с нами на связи
Нижний
Лев
Новгород.
Николаевич.
Да, Нижний Новгород,
Лев Николаевич. Здравствуйте, Лев Николаевич, Нижний Новгород.
Здравствуйте.
Вот я хочу что сказать, свое мнение. Я простой бывший советский гражданин, сейчас гражданин России. Вот эти люди, Козырев, Каспаров, я считаю, существенно-то они ничего в стране-то не принесли. Только, по-моему, от них только изъян. Один только, мне кажется, вред, короче. Все они получили образование. Все они на хороших должностях. Они все брали лучшее из России. Все брали лучшее, все брали хорошее. И опять же уехали туда не с пустыми руками. Опять же они из России взяли все хорошее. Они не служили, они не воевали. Они не работали, как вот в советское время люди простые. Они не выстраивали ничего. Они только учились, брали все лучшее. Сейчас уехали и начинают Вот еще Сванидзе этот.
Сванидзе пока нет. Давайте, а то он, бедный Николай Карлович, сегодня, наверное, за весь вечер нет, уже Николай, спасибо, обыкался.
Да. Спасибо. Да, но Козырев, да, заслужил кличку «Мистер Да». Человек, который публично однажды сказал, что у России нет своих национальных интересов. Угу. Министр иностранных дел. Это вообще хоть стой, хоть падай.
Так, ну что нам пишут? Попутного ветра этим тварям. Ну вот, просто зачитываю. Далее. Пора всей нашей власти отправляться туда. Всем будет лучше, считает Денис.
В общем, туда с большой буквы. Куда уж туда, я
не знаю. Туда, да. Спрашивают, чем Козырев занимался при Андропове, знаете ли вы?
Ну, он был в МИДе советском. И, как он сам сказал, значит, вызрел в настоящего антисоветчика и сознательно вредил Советскому Союзу. И когда Советский Союз распался, вот он стал мистером «Да».
Мы буквально через две минуты продолжим эту тему. Хотим спросить вас, политическая миграция – проблема страны или естественный процесс?
Национальный вопрос.
Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
Национальный вопрос.
В студии ведущие программы Андрей Баранов.
И Афонина.
Да, и сегодня с нами в студии американист, доктор юридических наук, профессор факультета права Высшей школы экономики Александр Домрин вместе с Александром Николаевичем и нашими радиослушателями. Мы сейчас, во-первых, взглянули на себя со стороны и попытались понять, есть ли у нас имперские замашки и амбиции, и плавно перетекли в сторону политической эмиграции. Вот, как вы считаете, политическая миграция, да, то, что она есть, это факт, но это проблема страны или отдельной личности? Вот, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, и можете прислать ваши комментарии на WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Кстати, список политических эмигрантов мы, ну, так вот, перечислили, люди, которые бежали за рубеж и делают там свою карьеру.
Да просто выехали спокойно.
Ну, выехали, там бежали. Хорошо. Ну, бежал, наверное, вот этот упомянутый уже мною...
Вавилов бежал, и вот этот вот активист недавних выступлений в Москве.
Да, Айдар Губайдуллин, вот он, собственно, бежал очень быстро, поскольку возбуждено было дело по событиям, которые происходили в Москве в августе этого года. У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем Алексея из Волгограда. Алексей, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я считаю, конечно, смотря, опять же, какой тип людей уезжает. Потому что, если, конечно, если ученый уезжает перспективный, или просто ученый, да, вот, и там делает карьеру, то бишь он, допустим, уезжает просто с мозгами. Не с деньгами, как в основном. У нас, я думаю, миграция, очень много людей уезжает с большим баблом туда. Вот. И бизнесмены, и, может, и криминал. Да.
А что скажете по поводу политической эмиграции? Это проблема нашей страны, что люди уезжают по политическим мотивам, или это проблема отдельно взятого человека, которого какая-то своя схема в голове выстроилась?
Я думаю, отдельно взятого человека, потому что никак страна полностью не может на человека повлиять. Ну что мы сделаем? Что мы переворот сделаем, революцию, чтобы как Парову и компании, там кто там, да, там уехали, чтобы лучше сделать? Угу. Нет, это отдельно личного человека, а там уже как он будет жить, это уже не наши проблемы, как говорится.
Понятно, спасибо, ну, большое. Да. Нам пишут, Денис вот продолжает с нами дискутировать, пишет, при чем тут Кох и Козырев, кто их привел во власть?
Ельцин их привел во власть. А что-то непонятно. А вы слышали что-нибудь про Коха или про Козырева?
А где дети и внуки Ельцина? А где дети и внуки Горбачева? Конечно, ну, все понятно. А где, опять-таки, сын Хрущева живет? О чем мы с Андреем Михайловичем только что говорили. Но, товарищи, вы знаете, все-таки сам термин политэмиграции ни в коем случае не укладывается только в СССР или Российскую Федерацию. Давайте вспомним, что в 30-е годы, мало кто об этом знает, но десятки тысяч чернокожих эмигрировали из Соединенных Штатов в Российскую Федерацию, тогда еще, которая была в составе Великого Советского Союза. Давайте вспомним великого Чарли Чаплина, который бежал от маккартизма.
Да. Да, от маккартизма. И 25 лет последний прожил в швейцарской деревушке.
Да, и где он был похоронен, да, и... Но мы говорим сегодня про современную российскую политмиграцию. С моей точки зрения, это в основном мошенники. Если мы говорим про бизнес-миграцию, то да, это воры, которые уезжают не с пустыми карманами. Вот я из Старой Купавны, Подмосковья, и когда бывший министр финансов Московской области, когда его все-таки наконец-то выдали обратно России, после того, как он скоммуниздил. Я думаю, что официальные данные не совсем совпадают с тем, насколько он увез. Но это бизнес-эмиграция, которая скрывается под какими-то политическими... Давайте на Чичваркина посмотрим, их живущего в Лондоне. Но вот те, которые выходят на всякие белоленточные мероприятия, с моей точки зрения, не уверен, что все из них, но часть из них делает это для того, чтобы засветиться, и для того, чтобы уехать на Запад именно под предлогом того, что против них выступает российская власть. А давайте вспомним группу «Война». Давайте вспомним, конечно...
Да, пусть рает все эти всевозможные. Пусть,
а давайте вспомним, да, Петра Павленского, который поджигал дверь ФСБ. Да, и который...
Ну, самый знаменитый у него, так сказать, как это, не инсталляция, что это?
Хэппенинг.
Да, хэппенинг был на Красной площади.
На Красной площади.
Товарищ причинное место, значит, прибил к брусчатке. Там,
да.
Исторической.
Но когда он уехал во Францию, когда он пытался поджечь дверь французского банка, получил...
Мордой в асфальт, значит, провел больше года в кутузке. В общем, весь исхудал, проклял Францию, Запад, но поздно уже было.
Да, ну у нас сейчас на связи политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Да, добрый день. Ну вот мы сейчас пытаемся понять, политическая эмиграция – это проблема страны или это проблема отдельно взятого человека? Как бы вы ответили на этот вопрос?
Применительно к России, к сегодняшней,
да, современной. Да, к России, да, современной.
Ну да, если применительно к России. Ну, может, это проблема конкретного человека, который не может реализоваться в своей стране и использует политическую миграцию как или попытку сделать красивую мину при плохой игре, или самореабилитироваться в собственных глазах, или там, попытаться улучшить свои там, социальные и жизненные условия за счет того, чтобы выдать себя за политэмигранта где-то в другом месте. То есть создать себе некий новый образ, а дальше его капитализировать.
Угу. То есть образ такого политического мученика, на этом заработать хорошие деньги, ну, хоть несколько лет, но пожить красиво, а там дальше как получится. Ну, вот смотрите, в фонде Карнеги представили новую книгу двух журналистов, они называют себя журналисты-расследователи, вот как раз об истории российской эмиграции и ее сегодняшнем дне. Ну, понятно, что Россия обвиняет во всех смертных грехах, все отравления, Скрипали, это все на нас, это даже не обсуждается, агенты КГБ по-прежнему, значит, там за рубежом. Ну, вот смотрите, что пишут про эмиграцию, да, описание современной российской эмиграции. Этих эмигрантов делят на две категории. Эмигранты и соотечественники. И вот соотечественники, по мнению авторов, являются лояльными к нынешней российской власти, следуют ее внешнеполитическому курсу и являются той самой силой, которая насаждает идеи России за рубежом.
То есть вот такой, значит, засланный пятой колонной.
Да, да, совершенно верно. Вот что скажете? Да, да, Дмитрий Владимирович.
Ну, и я бы разделил, на самом деле, людей, выезжающих из страны, конечно же, на большее количество категорий. И люди, которые выезжают за рубеж для того, чтобы реализоваться в своих профессиональных компетенциях, конечно же, не являются политическими мигрантами, конечно же, не являются врагами нашей страны. Достаточно много ученых едет поработать на Западе, достаточно много артистов едет поработать на Западе. Не значит, что они покинули родину навсегда, но они там реализуются сейчас. И да, возможно, их можно рассматривать как людей, которые с оставшейся российской идеологией приходят туда и где-то в... Ну, курилок уже нет, где-то в зоне свободного общения в ЦЕРНе обсуждают между опытами по поимке антител политику Путина с позитивной коннотацией. Может быть, так и есть.
Понятно. Спасибо.
Может быть, политолог... они так себя ведут.
Спасибо. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников был на связи с нашей студией. Ну, а в эфире радиостанции «Комсомольская правда» с нами был американист, доктор юридических наук, профессор факультета права Высшей школы экономики Александр Домрин. Александр Николаевич, спасибо вам большое. Нашим радиослушателям тоже спасибо за активный отклик. Ну, и в студии были ведущие Андрей Баранов.
Елена Фонина.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Национальный вопрос.
Челябинск 95,3.
Пятигорск 88,8.
Самара 98.
Новосибирск 98,3.
Ставрополь 105,7.
Краснодар 91,0.
Красноярск 107,1.
Благовещенск 100,6.
Санкт-Петербург 92,0.
Москва 97,2.
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля.